выполнял задание командования по охране научной экспедиции, изучавшей некий артефакт нечеловеческого происхождения. Это все, что я могу сказать вам, не нарушая присяги и оставаясь в рамках конвенций. Если у вас больше нет вопросов ко мне, прошу отвезти меня к моим людям».
«Погоди, Руслан»,
— озабоченно сказал Кривошеев. «Ты хочешь сказать, что ты не более чем простой штабс-ефрейтор имперской армии? Штабс-ефрейтор, считай, гитлеровского вермахта. Я правильно тебя понял? И мы, враги империи, враги тебе?» «Адольф Гитлер умер много-много лет тому назад. К нынешней императорской армии он не имеет никакого отношения», — по уставному ответил я. Конечно, сам я при этом знал, что записанное в уставе чистое вранье. Иначе нынешний Рейхсвер не копировал бы с такой маниакальностью организационную структуру вермахта. «То есть мы, интернациональные бригады, для тебя враги?» — медленно проговорила Дриана. «И ты пошел в армию исключительно добровольно, и твой почтенный отец справедливо лишил тебя наследства». «Мы-то полагали, что ты наш», — вдруг прямо сказал Кривошеев. «То ты вступил в ряды по заданию центра, то ты разведчик, такой же, как и многие другие. Ты солгал нам, что не освобождал пленных. Там была твоя девушка, Дзамайте, ты узнал об этом и...» «То есть ты или нам не доверяешь, или на самом деле враг. Не доверять нам глупо. Мы в открытой войне с империей. Мы уничтожаем имперцев всюду, где только сможем. Мы стараемся, чтобы земля горела у них под ногами. Повсюду, на всех планетах. Пока они не уберутся к себе на внутренние, оставив нас, дальней колонии, жить так, как мы считаем нужным. А мы считаем нужным объединиться в Демократическую Федерацию Человечества». «Дать людям свободу и...» «Погоди, Егор!» Остановила его Дариана. «Признаться, я уже совсем ничего не понимаю. Почему ты лукавишь с нами, штабс-ефрейтор?» «Я не лукавлю, мадам. Я ответил на те вопросы, на которые обязан был ответить согласно конвенции. Что касается всего остального, могу лишь заявить еще раз. Никаких пленных я не освобождал. Я знал, что Дзамайте находится среди них, но не предпринял никаких попыток освободить ее». Или же остальных. Это есть мое последнее слово. Отведите меня к моим людям.
Тебя отведут к твоим людям, штабс-ефрейтор. Когда мы сочтем это необходимым, прищурилась Дариана, тогда мне придется еще поспрашивать тебя. Раз уж ты решил прикинуться крутым имперским штабс-ефрейтором, спрашивайте, мадам. Я не думаю, что вы сами захотите нарушать Женевскую, Гаагскую и прочие конвенции. Поэтому не знаю, чем еще могу быть вам полезен.
Дариан и Кривошеев опять переглянулись, словно никак не могли решиться на что-то. «Разве что вы решите выменять нас на ваших, которые взяли на Сильвании», — прибавил я. Оба моих собеседника молчали и занимались какими-то непонятными переглядушками. Словно разом проглотили языки. «Верно, я повел себя совсем не так, как они этого ожидали. Ладно. Сделаем еще одну попытку, штабс-ефрейтор», — вдруг сказала Дриана. «Думаю, тебе будет интересно узнать, что Далия Дзамайте спаслась вместе со многими другими пленными. Если бы не твоя ретивость, штабс-ефрейтор, они спаслись бы все». Я постарался сохранить каменное выражение лица. «Здесь уже ничего не изменишь и не исправишь, а следовательно и нечего давать воле эмоциям». «Тебе даже все равно? Осталась ли Даля жива или нет?» — испытующе осведомилась Дариана. «Мадам, я не стану отвечать на эти вопросы. Вы, конечно, можете применить физическое насилие. Мы имеем полное моральное право его применить», — резко бросила командир 6-й интернациональной. «Империя не признает конвенции о гуманном обращении с пленными. Наших товарищей пытают. Тех, кто не представляет интереса, просто уничтожает. Или, что еще хуже, продают чужим. Это тоже для тебя новость, штабс-ефрейтор?» Я молчал. Пока меня не лупят арматурой и не прижигают сигаретами, буду отмалчиваться. Когда перейдут к пыткам, заговорю, чтобы они поверили каждому моему слову. До этого придется потерпеть. «По глазам вижу, что не новость. И ты, русский, продолжаешь утверждать, что добровольно надел эту форму?» «Ну, на это можно и ответить». «Так точно, мадам». «Ага. Значит, все-таки до конца в молчанку решил не играть». Это радует. Что еще скажешь, штабс-ефрейтор?
Зависит от ваших вопросов, мадам. Несколько мгновений они оба смотрели на меня. А потом как-то сразу, дружно, махнули рукой и вызвали охрану. Каковая и припроводила меня в низкий, темный, но сухой чистый блиндаж, где сидели остальные 17 моих товарищей по несчастью.
«Командир! Руслан вернулся живой!»
«Командир, ты в порядке?»
«Командир, ты как?»
«Командир, ты им ничего не сказал?»
«Спокойно, спокойно, ребята!»
Я поднял руки. «Ничего страшного, никто меня не пытал. Так, поговорили самой малость».
«И что? Тебя отпустили, командир?»
«Они не знают, что с нами делать», — успокаивал я ребят. «Сами слышали. Конвенции, фигенции. Никто с тебя, Мумба, твою черную шкуру на барабан спускать не собирается. Ладно, ребята, все ничего, мы живы, это главное. Давайте помянем тех, кто не дошел, хоть водой». И мы выпили круговую. Простую воду в молчании, словно шнапс. Никто и не вспомнил, само собой, что обычай этот отнюдь не берет начало свое в героических традициях императорских вооруженных сил. Я как мог постарался успокоить ребят. Особенно мрачными и насупленными сидели Гюнтер и еще трое из стержневой нации. Не моего отделения. Они, похоже, верили всерьез, что их поджарят живыми. «Мы выберемся, парни, обязательно выберемся, только надо набраться терпения и не делать глупости».
«Тебе хорошо, командир», — поднял голову Гюнтер. «Ты из ихних, а мы?»
«А они тоже не из моих», — резко ответил я. «Дариана Дарк, она кто? Русская, что ли?»
«Фига».
«Англичанка. Интербригада ее, там каждой твари по паре». Гюнтер не ответил, только головой покачал. Я как мог старался поддержать их дух. Травил какие-то байки, не закрывал рта, потому что сейчас нельзя было оставлять ребят одних наедине с их собственными мыслями. Глупые сейчас мысли в их головах ходят, не сомневаюсь, по себе знаю. Если не считать того, что сидели мы под замком, обращение было вполне приличным. И нары имелись с полевыми армейскими спальниками-матрасами, и все прочие удобства. Туда, правда, водили под конвоем. Мало-помалу нас всех накрыло тяжелое, без сновидений, забытье.